слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Гротов. Сегодня наша программа будет посвящена вере. У нас в гостях Виталий Кириллович Власенко из Московской церкви евангельских христиан-баптистов. У нас в гостях Евгений Борисович Рожковский, тысячи извинений.
Добрый день.
Один из крупнейших, я бы сказал, российских востоковедов, религиоведов, автор нескольких книг, посвященных и истории церковного календаря, и переводов, и Библии, и многолетний духовный сын отца Александра Меня. И у нас в гостях Вета Рыскина, православная человек, помимо прочего, все верующие. Но у нас как бы мини-цикл из трех программ: «Вера», «Надежда» и «Любовь». И когда мы об этом говорим, мы воспроизводим слова апостола Павла, который говорил о вере, надежде и любви как трех главных добродетелей, из которых любовь пребывает всегда, потому что когда придет тот самый конец света, который есть начало света, верить уже будет не нужно, надеяться, все надежды исполнится, остается любовь. Но вот что любопытно в русском, во всяком случае, языке. Слово «надежда», оно и для неверующего надежда, любовь, она и для атеиста любовь. А вот слово «вера» в русском языке, оно отделилось от понятий доверия, уверенность, и существует именно как религиозный термин, сугубо религиозный. Но, насколько я понимаю, в английском тоже «faith» и, скажем, вот чувство доверия обозначается по-разному. Но «believe» в обоих смыслах используется, а в русском как-то вот разошлось. Евгений Борисович, вам, как филологу, тогда этот вопрос. Почему и насколько это существенно для понимания того, что такое вера?
Я думаю, что есть все-таки какие-то особенности и православной культуры, и российской культуры, довольно жестко разделить область чисто духовных и чисто мирских отношений. Но, тем не менее, отец Яков, я не вполне согласен с той жесткой трактовкой разделения веры, что ли, доверия, на которые сейчас указали вы. По всей видимости, все-таки и в русском языке верить другому человеку, верить фактам, все равно вот такие понятия, такие словосочетания имеют и не только религиозное, но и светское, но и какое-то светское звучание. Так что я в конечном счете правильно разделение религиозной веры и веры в обыденные какие-то или повседневные, или просто человеческие объекты, но между ними нет непроходимой пропасти. Я думаю, что и вера религиозная, вера духовная питается нашим человеческим опытом, а наш человеческий опыт, я думаю, ничтожен без опыта религиозного.
Говорил Евгений Рожковский. Но вот любопытно, что в России, например, католики называют себя верные. И там в католическом праве, в переводе на русский язык, там нет термина «верующие», а именно «верные». А как у баптистов, Виталий Кириллович?
Ну, прежде всего, нужно сказать, мне кажется, что понятие «вера» – это так, в нашей российской или русской культуре действительно связано с православной верой. Это что-то нечто другое, что, может быть, отделяет нас от общехристианской веры. Ну, я не совсем тоже согласен с вашей трактовкой, что, на мой взгляд, вера – это и есть такое полное доверие. И говоря о верности, это одна из составляющих веры. Но здесь я хотел бы разделить две вещи. Как бы есть вера, ну, интеллектуальная, когда мы, вот, например, мы верим все, что там был, например, Александр Македонский, да? Мы верим, что кто-то еще был там и так далее. Но есть вера спасающая, которая... Это та вера, которая, ну, больше связана с термином «доверие», с риском, когда мы доверяем свою душу Господу Иисусу Христу. И эта вера состоит из трех составляющих. Это Божье Слово, факт. То есть мы верим не просто в какую-то абстракцию или во что-то такое непонятное. Второе составляющее – это наше желание. И третье составляющее – наше действие, то есть наша непосредственно молитва, наш какой-то поход в храм, наше исповедание. То есть вот из этих трех составляющих и именно есть вот та божественная, библейская, спасающая вера, как я это понимаю для себя.
А вы потомственный верующий?
Да, я верующий в четвертом поколении.
А я нет. И вот для меня лично, вот базовая основа веры – это неверие. Вот я был неверующим, стал верующим. И, Евгений Борисович, вот качественная разница – умирать буду, не забуду, что быть неверующим можно. А сейчас ведь очень популярно говорить, что, ну, как это неверующие, все во что-нибудь доверуют.
Верить и веровать немножко или множко разные вещи. Но, повторяю, с чего начал, что в культуре, в жизни, в религии опыт наблюдения и опыт веры, опыт доверия и опыт верования каким-то образом пересекаются и питают друг друга. В свое время вот наш замечательный философ Владимир Соловьев тоже пытался подойти к этому вопросу от противного. Чтобы понять другого человека, нужно, по крайней мере, поверить его существованию. В противном случае – поверить в его существование. Чтобы подойти к этому миру, погрузиться в этот мир, тоже нужно как-то попытаться на свой лад попытаться поверить в его существование. В противном случае ситуация получается клиническая. Но ведь нет христианского религиозного опыта без опыта нашего отношения к другому человеку, без опыта нашего отношения к окружающей жизни. И удостоверение, вот это религиозное удостоверение, как писал апостол, вещей невидимых, все-таки начинается в какой-то мере с опыта общения с видимым собеседником, с видимым другом, с видимым ближним, с видимым соседом. Нет, не возлюбишь Господа, не умею возлюбить ближнего, как самого себя. Хотя это, повторяю, ужасно трудно. Так вот, но я думаю, что и мы живем в такой культуре, в такой языковой среде. Может, сейчас можно сколько угодно ругать нынешнюю культуру, нынешнюю языковую среду, но тем не менее устроено все в мире так, что сам опыт веры в Бога животворит опыт нашего отношения к ближнему и, стало быть, нашей веры в существование ближнего. Не веря в божественный контекст нашего общения, даже нашего общения за этим столом, мы просто не сумеем так понять, так полюбить друг друга, чтобы выстроить даже вот этот вот нынешний наш разговор.
говорит Вета Рыскина.
Маленькое дополнение вот к опыту моих уважаемых собеседников. Значит, не всегда для того, чтобы обрести веру, это не всегда этому предшествует встреча с видимым, с человеком. Вот просто могу говорить только о своем вот маленьком опыте. Когда в 6 лет я обрела веру, не имея никого в окружении верующих, совершенно, можно сказать, случайно, в минуту там страха, отчаяния, когда ушли родные, и долго их не было, и откуда-то всплыло это слово, я сказала: «Бог, ты же сильный, ты умеешь, они придут, вот, а то я останусь одна», что-то такое бормотала, и в этот же момент послышались шаги моих родных. А потом уже обращалась не раз к Богу и приставала к родителям с вопросами о смерти, о Боге, и они меня отвели к психоневрологу, сказали, что что-то с ребенком, в общем, неладное, и надо это самое, ну, и переводили умело разговор на более подходящие темы, ну, в общем, и тем не менее как-то возникло что-то вроде молитвы, я называла его «Отец мой небесный», и перед ним было стыдно, если что-то делала плохо, и я поняла, что его надо благодарить за все хорошее. Ну вот, поэтому была совершенно невежественна и не знала ни об иудаизме, ни о христианстве, не видела Священного Писания. Так что вот Господь — это такое чудо, что Он сам стучится, сам, в общем, с каждым человеком выстраивает свой диалог, и это прекрасно.
Слово Виталию Власенко.
Да, я думаю, что это отличная жизненная история, которая еще раз подтверждает нам, что вот существует два понятия, вот разделение вот этой вот интеллектуальной веры и спасающей веры. Тем более это еще показывает Священное Писание, история того же апостола Павла, да, который был фарисеем, который как бы делал различные религиозные обряды, там, отлавливал этих несчастных христиан, там, предавал их суду и так далее. Но произошел переворотный момент в его жизни. Он встретился с Иисусом на пути.
Но там не переворотный, там упадочный. Он упал с лошади.
Упал с лошади.
От изумления.
Да, ну вот хорошо, может быть, упал, но иногда Бог просто стучится в нашу дверь, и все изменяется. И вот как было сказано, иногда в нашей жизни вот происходят такие изменения. Это именно то, о чем спрашивал Христа Никодим. Вот что мне нужно делать? Вроде я соглашаюсь умственно с тем, что Бог есть, что Он там. Это вот некое подобие деизма, когда люди говорят, что да, Бог есть, Он все сотворил, но Он теперь как бы бездейственен. Я же говорю о том, что животворящая, спасающая вера, она перерождает нашу сущность, нашу внутренность, не просто меняет вывеску, что мы теперь вот были не христиане, теперь стали христианами, но она переворачивает нашу сущность. Если человек называет себя просто христианином, но в нем нет вот этих добрых дел, в нем из него продолжаются сыпаться сквернословия и так далее, то я сомневаюсь, что действительно этот человек стал вот перерожденный Богом, или, может быть, он еще в начале пути, но вот продукт должен быть, это как вот рождается ребенок, и он уже другой, он новый человек. Вот это как бы основа, можно сказать, протестантизма. Именно Мартин Лютер утверждал, что праведный верою жив будет, то есть вера достаточна для спасения. Но это должно быть именно вот эта вот метаморфоза должна произойти с человеком, когда рождается в плотском человеке вот этот духовный младенец, который начинает расти и который перерастает уже в зрелого христианина. И, как Писание говорит, уподобится совершенному образу Христову.
Слово Евгению Рожковскому.
Ну, мне кажется, что все-таки надо немножко продумать некоторые вещи, о которых только что говорила Вета и только что говорил Виталий Кириллович. Чтобы рассказ Веты поразительный, но я просто обращаю ваше внимание, дорогие мои, что для того, чтобы восчувствовать в какое-то мгновение Господа, чтобы призвать Его имя, для этого нужна была какая-то школа любви к родителям. Значит, как-то вот в самой, что ли, генетике разумного человека, вообще генетика разумного человека – это несколько рискованное понятие, но без него я сейчас не могу обойтись, вот все-таки заложены предпосылки вот этой вышней веры.
Говорит Виталий Власенко.
Да, ну, я немножко не согласен с этим, с таким подходом. Давайте опять возьмем библейскую историю Авраама, да? Авраам жил в Уре Халдейском, его отец не был верующим. И произошел момент, когда некий голос, некий бог, назвавший себя богом, стал с ним говорить. Он говорит: «Авраам, я вот такой-то бог всемогущий, возьми все, выйди из дома отца твоего, в место, которое я тебе укажу». То есть я, конечно, хотел бы увидеть глаза Сары, когда он пришел домой и сказал: «Сара, собирай вещички, мы едем куда?» Вот. Второе, я могу поделиться личным опытом. И, несмотря на то, что я вырос в семье верующих родителей, в четвертом поколении и так далее, истинная вера для меня пришла, когда я служил в советской армии. Я пришел туда, я сказал: да, я верующий, я вот такой вот, вот. И когда мне 100 человек, моих друзей, солдат, начали говорить: там, Виталий, ты классный парень, ну, это просто тебе родители внушили. Ты вот родился бы ты в семье там мусульманской, ты, наверное, был бы этой религии подвижником и так далее. И действительно, я начал задумываться, начал взвешивать и... И вот тогда пришла вот внутренняя некая уверенность, что действительно только Бог. Потому что начинаем задавать вопросы происхождения Земли, человека, многие вещи, которые не совсем понятны, существует масса различных научных гипотез. Но когда ты переживаешь внутренний, личный опыт, это является для тебя некой такой основой для твоей веры. И начинаются вот твои такие мелкие сомневающиеся шаги веры. Наверное, о сомнениях мы поговорим позже, но ты идешь шаг за шагом, оглядываешься назад, ты молишься, просишь о чем-то Бога, Он тебе помогает в каких-то... И это является твоими такими... духовными скрепами на жизненном пути.
Говорил Виталий Власенко. А можно я тогда задам вопрос? Чего откладывать про сомнения? Я бы сказал так. У всякой добродетели есть свой сатанинский извратизм. И у веры, наверное, не так вот, что у любви антипод – это ненависть. У любви антипод – это похоть. Скорее уж, желание давлеть над любимым человеком. А у веры я бы сказал так. Ну, вот как во время Второй мировой войны. Освобождаем немцев и говорим: а вы знаете, что вот у вас тут рядом был концлагерь, и там погибло 1,5 миллиона человек. Они говорят: мы не знаем. А как говорят солдаты? А вы вообще интересовались? Ну, мы доверяли фюреру. И в этом смысле главный враг веры – это легковерие. И я думаю, что в России этот порог – распространен до чрезвычайности широко. Человек готов доверять любому начальнику. Другое дело, что тут доверие какое-то очень такое своеобразное. Он доверяет, но при этом заранее убежден, что его, скорее всего, обманут. Но он как бы перекладывает с себя груз на другого за жизнь. Вот Вета Рыскина.
Я хотела бы сказать, что отношусь к сомнению с величайшим уважением. У меня была, как ни странно, крестница 86 лет, профессор института нефти и газа, в общем, очень чудесная женщина такая, Люсика Семеновна, которую крестили отец Владимир Архипов на дому, когда она уже лежала с поломанным бедром. И очень трудно и мучительно пришла к вере, и она прервала этот обряд, сказала: подождите, отец Владимир, я сомневаюсь, я должна сказать, что я не уверена до конца, я сомневаюсь. И он сказал: вы знаете, это естественно, только дураки не сомневаются, но вы сделали шаг, вы молодец. Другие сомневаются и всю жизнь так и просомневаются, а вы сделали шаг навстречу Богу, а свои сомнения вы будете разрешать. Ну, и это было прекрасно, мне это очень понравилось. Ну, и два слова еще о моих сомнениях, когда, наконец-то, я в 30 чем-то лет увидела по телевизору отца Александра Меня и в своем этом невежественной вере, такой дикарской, поняла, что кто-то еще что-то знает о моей тайне, и, значит, просто была потрясена этим. Ну, а потом случились некоторые события чудесные, которые привели меня к храму. Так вот, я испытывала огромные сомнения, потому что я еврейка, и помню слова мамы, которая говорила, в детстве нам говорили, перекрестишься, рука отсохнет. И, в общем, и когда уже я ходила в храм Косьмы и Дамиана на катехизацию, как-то был гололед, и я выскочила из метро и рванулась, побежала и говорила: «Господи, если я иду не в то место, где ты хочешь меня видеть, пусть я сломаю руку или ногу, дай мне знак». Но ничего не сломала. Ну, в общем, и всякие другие сомнения, которые разрешались какими-то знаками Божьими. В общем, я считаю, что это человек имеет право на сомнения. И такая вера, она не будет слепой. И, в общем... Благодарю.
Слово Евгению Рожковскому.
Коль скоро зашла речь о Космотемьянском храме, я хотел бы вспомнить слова настоятеля этого храма, отца Александра Борисова, который писал в одной из своих книг, что главный...
Давайте, Евгений Борисович, пишет.
Пишет.
Пишет, да, в одной из своих книг.
Да, но он напишет еще.
Вот напишет. Отец Александр Борисович жив. Да. И у Собянина, и у кого угодно.
Мне хочется, чтобы он написал еще новые книги. Так вот, который пишет в одной из своих книг, что главный враг веры не сомнение, а равнодушие. И вот я думаю, что то, что вы, батюшка, говорили о соседях концлагеря,
Я и о русских говорю. Рядом, да, Бутырка, да, рядом, ну уж такая сеть концлагерей, а люди жили и как будто бы не подозревали.
Рядом с нами в метро милиционеры избивают бомжей. Это все. Вот и люди.
Вера в власть. Вера во власть, что вот, а поэтому трудно поверить Богу, потому что какой Бог власть? Как говорил Сталин, сколько дивизий у Папы Римского, а у Бога еще меньше.
Ну, это вы совершенно правы. Просто, но вера во власть, как мне кажется, с религиозной, христианской точки зрения, это капитуляция той вышней веры, о которой мы говорим. Дело в том, что для равнодушного человека он ставит вопрос так: может быть, что-то там есть? Есть ли Бог или нет ли Бога? Вот это такой вопрос. А для человека, который связал свою жизнь, свое сердце, свою судьбу с верой, вопрос стоит по-другому. Каков Он, мой Господь, и каков я перед моим Господом? И вот, пожалуй, здесь, мне кажется, и есть одна из сердцевин проблематики веры.
Слово Виталию Власенко.
Я вот услышал такое слово, чтобы вера не была слепой. Давайте вот я приведу такой очень, может быть, детский пример. Вот, например, каждый из нас, наверное, летал на самолете, да? Вот мы как бы подходим к самолету, видим, из него капает там какое-то масло, там пьяный пилот и так далее.
Ой,
вот. Но мы знаем его как бы аэродинамические свойства, да, что он летал. То есть наша вера, она как бы сразу: нет, спасибо, как бы мы на таком самолете не полетим. О чем я хочу сказать? О том, что наша вера, она имеет свойство расти. То есть сомнение – это одна из составляющих веры. То есть мы доверяем что-то в малом. Вот нам ребенок говорит: «Пап, дай мне вот это», я ему даю. И через время он настолько доверяет мне, что он говорит: «Пап, протяни ручки, я к тебе прыгну». Я знаю, что ты меня поймаешь. Но сначала он говорит, ближе подойди, потом ты отходишь дальше, и он продолжает прыгать, потому что он тебе доверяет. О чем я говорю? Что вера должна быть не просто слепой, не просто неким суеверием, когда мы во что-то просто верим, там черная кошка перебежала дорогу там, и так далее. Библия говорит о том, что вера должна основываться на каком-то факте. И я вот повторюсь, что христианская вера, она основывается на Боге и Божьем Слове. То есть через Слово Божье мы понимаем, кто такой Бог. Хотя Христос, это подтверждено историками, является исторической личностью. Но вопрос самый главный заключается в том, была ли его личность божественна или нет. Вот в чем вопрос. Поэтому, говоря о вере, вера, она как мышца, как она растет, и постепенно наше доверие либо усиливается, либо уменьшается, либо мы просто расстраиваемся и перестаем вообще во что-то верить.
Ну, я прошу прощения, Виталий Кириллович, от лица широких атеистических масс, скептических, да, я скажу, получается, по вашей логике, что верующий человек как раз и садится в самолет, пускай там капает бензин, пьяный, значит, водитель, шофер, летчик.
Летчик, летчик, да, пилот.
Но я верю Богу, я все равно сяду в самолет.
Вот это является слепая вера, суеверие, когда мы доверяемся не тому, что имеет какой-то исторические корни, логический смысл, личный опыт. То есть вот в этом и заключается суеверие, когда люди верят во что угодно, поклоняются какой-то там, какому-то изображению там, деревяшки
не,
и так далее.
Никто не поклоняется изображению самолета, но я верю, что даже по гололеду пройду, Господь меня сохранит, вот, через Красное
нет,
море.
Давайте
пройду.
Скажем, что вот наше население очень верит, особенно когда происходят какие-то там стихийные бедствия, падают цены на там путевки, и они покупают билеты, летят там,
ага, в Египет,
вот, в Египет, там другие места. Но здесь вот важно иметь, чтобы каждая вера имела некий здравый смысл, исторические подтверждения, археологические раскопки, находки и так далее. То есть существует целая масса подтверждающих вещей вот нашу веру.
Слово Евгению Рожковскому.
О здравом смысле веры. Я согласен. Только опять давайте подумаем, что такое здравый смысл. Случай с самолетом. Мы садимся в самолет. Я думаю, что вот недостаток такого вот здравого смысла у человека, который, садясь в самолет, говорит: «Господи, сохрани меня от катастрофы». Я думаю, что подлинный здравый смысл, духовный здравый смысл связан еще с тем, что мы видим другого человека. «Господи, сохрани этих людей, сохрани нас, сохрани моих соседей от этой катастрофы». Это уже совсем другой, мне кажется, уровень веры, вера, которая вбирает в себя не только опыт личной встречи с Богом, но и опыт общения, опыт встречи с другим человеком. И я думаю, что принятие во внимание другого человека, сострадание другому человеку, чувство другого человека – это то, что как раз возводит веру от легковерие и суеверие именно к вышней вере. Как говорится в нашей литургии, о всех и вся.
Я прошу прощения, но я скажу в связи с самолетом так. Здравый смысл здесь отключается. По здравому смыслу железо летать не может. Значит, работает знание, потому что в школе меня как-то там учили,
вот, аэродинамические
почему
свойства, да,
самолет летает. Я не помню, но он что-то там вытесняет. Значит, это знание. Что до веры, то, мне кажется, появление самолетов мало что означает. А вот древняя русская пословица: «Идучи за море, молись, идучи в... а когда идешь жениться, молись втрое». К вопросу о людях. В жизни действительно, чем важнее, чем ближе к смыслу, чем ближе к счастью, тем выше вот слово, которое в самом начале употребил Виталий Кириллович – риски. Да. Риски, потому что одно дело самолет, железка не летает, а потом полетит, а другое дело жена, а другое дело любимый человек. Я доверяю себя, молись в трижды больше, чем обычно.
Да, я приведу более простой пример, наверное. Один человек над пропастью натянул канат и говорит: «Вы верите, что я перейду по этому канату?» Толпа зевак собралась и говорят: «Ну, конечно, перейдешь. Ну, даже если не перейдешь, то ничего страшного». Потом он берет какую-то там тачку и говорит: «Вы верите, что я перевезу человека на этой тачке? Ну, раз перешел, значит, перевезешь. Ну, кто из вас? Садитесь». Вот. И никто не сел. То есть вот истинно спасающая вера имеет в себе риск. Мы доверяем себе Богу и говорим: «Господи, которого мы не можем пощупать, мы не можем его видеть, но мы говорим, мы верим в твоего Сына Иисуса Христа, мы верим в Авраама, Исаака, Иакова, которые жили, что это является таким духовным наследием, и ты их вел 40 лет по пустыне и так далее, провел по дну Красного моря, ввел их в землю обетованную, ты разрушил стены Иерихона и так далее. Вот такого Бога я верю. И я доверяюсь Ему и говорю: да, я верю. Я верю, что твой Сын воскрес из мертвых, а значит, воскресит и меня». И апостол Павел опять в 15 главе второе послание к Коринфянам говорит о том, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, то есть глупа. Мы бы еще оказались лжесвидетелями о Боге, что Он воскресил Христа из мертвых, которого Он не воскрешал. То есть соль нашей веры очень важна в том, что или заключается в том, что мы рискуем, доверяясь Богу, как и рисковал Авраам, который взял свои пожитки, взял даже своего отца и поехал в никуда, и странствовал, он искал город, которого архитектор и строитель Бог, жил в палатках, он, даже когда они с Лотом размежевались, Лот выбрал там прекрасную землю, Содом и Гоморру, а он жил, но с Богом, заметьте, в пустыне, и Бог его там благословил, и произвел от него великий народ, когда у него не было наследника. Бог дал той же супруге столетней родить сына, потому что Авраам поверил сверх надежды. Это было нереально, невозможно. Но Бог говорит: почему она смеется? Я приду, в ней будет сын. И удивительно, этот ребенок, он его назвал Исаак, что значит смех. У Бога есть чувство юмора, потому что когда мы ему доверяемся, опять же, не слепая вера, когда мы там: «А, Господи, пронеси на таком самолете уж как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом доставь». Нет, мы должны основывать нашу веру на Писании, что Писание говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». Потому что некоторые говорят: вот, существуют в Америке целые церкви, которые приносят туда всяких ядовитых змей. Там, потому что, говорит, написано в Библии, что там даже если вас укусит змея, не повредит. То есть это называется искушение Господа. Мы должны быть вот разумными людьми и основываться на тех вещах, где Библия четко и ясно нам говорит о вере.
Говорил Виталий Власенко, слово Евгению Рожковскому.
Я хотел продолжить одну мысль Виталия Кирилловича, но в своих категориях. Оказывается, вера – это та область духа, говоря по-соловьёвски, область богочеловеческого духа, где здравый смысл сходится с подвигом. Вот это, мне кажется, очень важным. И подвиг этот совсем не обязательно, как такое положение, когда человек бросается на амбразуру и так далее. Иногда подвиг в том, чтобы перейти улицу. Подвиг, чтобы улыбнуться человеку с несчастным лицом. Подвиг в том, чтобы услышать кого-то. Подвиг в том, чтобы просто стоя на молитве или ходя на молитве, потому что мне легче всего молиться именно на ходу, вот устремить свое сердце, устремить свой ум, устремить процесс взаимодействия между сердцем и головой именно вот ввысь, к Вышней вере.
Слово Виталия Власенко.
Да, у Достоевского на его могиле высечены такие слова. «Истинно, истинно, говорю вам, что если зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это слова Господа Христа. И я с вами согласен с тем, что вы сказали, именно вера – это часть некого подвига. Вспоминая библейские истории Давида, который пришел принести братьям хлеб и сыр, увидев этого Голиафа, который от юности был воин, и движим таким вот желанием постоять за своего Бога, за свою страну, он взял пращу, несколько камней и по вере, по своему подвигу победил. Вспоминаем другую историю Даниила, когда его взяли в плен и так далее, когда ему говорили: ешь вот эту вот с царского стола. Он говорит: мы не будем Сидрах, Месах и Авденага. А, хорошо. Потом они говорят: мы не поклонимся этому истукану. Они говорят: ребята, послушайте, вы, наверное, не поняли. Кто не поклонится, всех в печь. Нет-нет, мы поняли. Трубите, не трубите, мы не поклонимся. То есть это вера со временем, наверное, со временем должна перерасти в жизненную позицию. И действительно, это риск, потому что если мы говорим о вечной жизни, давайте, ну, так гипотетически представим, что вот после нашей физической жизни есть как бы другая жизнь. Извините за слово гипотетически. То есть это серьезное дело, это наша жизнь, да, наша жизнь. Вот. И то это тоже большой риск, потому что если есть жизнь после смерти, то для нас очень важно определить ее сейчас. Тоже я считаю, что как вот в утробе матери мы готовимся к этой земной жизни, так на протяжении нашей земной жизни мы готовимся в жизнь, к жизни небесной. И сейчас мы должны определиться. И это не просто вера через какие-то добрые дела. Я понимаю вот некую теологию вот наших братьев православных, которые говорят, через человек спасется через добрые дела. Кто-то там где-то написано некий спасется через чадородие и так далее. Ну, я абсолютно уверен, о чем говорит нам Библия и Ветхий, и Новый Завет, что поверил Авраам Богу, и это что, вменилось ему в праведность. Я считаю, что ключевым моментом ко всякой добродетели является вера. Но добродетель из страха – это как любить женщину из сострадания. То есть, когда ты делаешь что-то для Бога, ты делаешь это от души с радостью, это приносит тебе радость, ты идешь на эту жертву, понимая, что Бог для тебя сотворил. Но когда ты это делаешь, ну, чтобы черти на сковородке не жарили, простите за такое выражение, то есть это... Вот это вот, вот этот гуманизм, человеколюбие, оно должно быть именно растворено, как в Библии говорится, верою. То есть я это делаю, я служу людям не из-за страха, не из-за того, чтобы что-то себе заслужить, или чтобы обо мне сказали где-то на радио, или еще дали какой-то там орден или медаль. Я служу, потому что я служу Богу, которого я не вижу, но служу тем людям, которых я вижу.
Говорил Виталий Власенко, я позволю себе напомнить, что, конечно, про жертву это все очень хорошо, но вот Авраам, отец веры. Причем, если я правильно понимаю, отец в Священном Писании на языке восточных народов означает еще и источник. То есть это тот, чей образ и вдохновляет, и продолжает нести веру. Только тут есть одна тонкость. Все-таки главное, что совершил Авраам, это пытался убить собственного ребенка. Вот он взял и повел приводить в жертву. Кстати, после этого эпизода, вот до попытки жертвоприношения Исаака, Бог является Аврааму, разговаривает с Авраамом, а после нет. Бог как бы на этом свои вот интимные отношения с Авраамом заканчивает. А теперь представим, что испытывал Исаак, и какие у него после этого эпизода были отношения с отцом. Собственно, Священное Писание показывает, отношения были, ну, мягко говоря, далеки от нормальных. Потому что когда ты видел, как твой отец заносит над тобой нож, вот ваши дети, Виталий Кириллович, видели, что папа готов подхватить и никогда не промахнется, всегда схватит. И в этом смысле для меня спаситель, вот вера в воскресенье, вы сказали, а мне кажется, это не второй Исаак, а это как бы анти-Исаак, потому что те люди, которые вели Христа на Голгофу, и приговаривали его, и отдавали Понтию Пилату, они тоже, наверное, как Авраам, радовались. Мы сейчас Богу послужим, мы делаем богоугодное дело. Смутьяна призывал разрушить храм, весь народ из-за него чуть не погиб. Вот, вот мы его сейчас приколотим аккуратненько, пускай висит и всем показывает. Это же тоже логика разрушения, так, Виталий Кириллович? А какая-то качественная разница между верой в воскресение и верой в жертвоприношение-то все-таки есть?
Я не могу с вами согласиться, что это логика разрушения. Я просто хотел поблагодарить...
Логика распинать Спасителя?
Я хотел просто сказать, поблагодарить вас за то, что вы вспомнили эту самую важную, на мой взгляд, историю Ветхого Завета. Это пик, 22 глава книги Бытия, это пик Ветхого Завета, когда Бог просит Авраама, испытывая его, да?
Испытывая его веру.
Веру, совершенно верно. То есть он говорит, принеси мне в жертву единственного сына, которого ты любишь, которого он ждал 25 лет. Вот здесь вопрос, вопрос сомнений, да? Он как бы, наверное, спал. Не знаю, сказал ли он своей жене.
Ну, там у Авраама, по-моему, не описываются какие-то большие сомнения.
Нет. Все не описывается, но...
Грудь вперед, баки расчеши, да, Исаака зарежь.
Очень важный момент. Когда мы читаем, когда он 3 дня шел к этой горе и пришел, он сказал слугам, что мы пойдем и возвратимся во множественном числе. То есть он пошел с Исааком и возвратился. Второе, уже, может быть, Новый Завет или Христос, когда рассказывает об этом, он цитирует, что Авраам поверил Богу, доверялся, что он, даже если он убьет своего сына, хотя мы не говорим о том, что была такая попытка, да, то есть Бог испытывал его, но когда он занес нож, да, действительно, были секунды, то Бог остановил, говорит, теперь я знаю, теперь я верю. Это хочу отметить, и я всегда говорю своим прихожанам, что не думайте, что Бог от вас потребует сразу такой веры, что вы могли бы там какие-то вещи делать со своими детьми или с собой и так далее. То есть это огромная вера, огромное доверие. То есть это настолько доверять Богу, это как вот у вашего ребенка какая-то серьезная болезнь, и вы выбираете, какому доктору вы его понесете, как бы кто лучше сделает там одну или другую операцию. Вот, но хочу поотметить важную мысль, что то, что Бог попросил сделать Авраама позже, и есть предположение, что на той же горе Бог допустил сделать собственным сыном, Христом, единородным от Отца. Вот. И вот в этом заключается соль и смысл, и глубина, непостижимая глубина Божьей любви к нам. Хотя многие атеисты или разные люди, они говорят, ну что же, ну что, это же чуть ли не человека чуть не принесли в жертву. Это был такое очень, очень серьезное, большое испытание. Поэтому вот в этом глубина и суть всего, потому что Бог отдал своего сына.
Говорил Виталий Власенко. Евгений Борисович, вы еще ведь и религиовед, вы знаете контексты языческой литературы, и до библейской литературы, и вне библейской, и вот этот мотив испытания, мотив веры, мотив потери сына. Значит, есть какое-то развитие в вере. Вера, она исторична. Чем тогда, на ваш взгляд, вот путь от жертвоприношения Исаака и до Голгофы? Вера в воскресение и вера... Ну, во что? Вот чему учит рассказ об Исааке? Не воскресению же, а чему-то совсем другому.
Мне кажется, что речь идет действительно об очень глубокой эволюции духовного сознания человечества. как известно, у ближневосточных народов почти нормальным явлением было, было принесение в жертву первородного сына. И это известно и в жизни народов Ханаана, это известно и в жизни карфагенян, то есть вот тех же хананеев.
Месопотамия.
В Месопотамии. Вообще испытание веры потерей, испытание веры жертвой – это всегдашнее общее человеческое. Но я обращаю ваше внимание на полноту библейского повествования об Исааке и жертвоприношении, Авраамовом жертвоприношении. Не убиение отрока не свершилось.
А шок совершился?
Шок совершился.
Испытывает веру одного, а шок-то совсем у другого. Ну, так это и сегодня так. Испытывает нашу веру, а шокируются атеисты, позитивисты, потому что они глядят, о, Господи, Боже мой, чего я туда полезу?
Ну,
то, что Исаак сохранил веру и тоже стал одним из трех отцов веры, для меня это вот, ну, чудо.
Да.
Ну,
это, вероятно, один из подвигов созерцательного Исаака. И, опять же, снова мы сталкиваемся с проблематикой уникальности человека, уникальности творения в этих эпизодах и в сопоставлении двух эпизодов на горе Мориа, первый эпизод, и он же на горе, на Голгофском холме. Уникальность ради, не только ради себя, но и ради всех. Я хотел обратить внимание на следующее обстоятельство. Вот мы здесь говорили о том, что человек проходит через клиническую смерть, вот, и в преддвериях смерти человек, в преддверии смерти человек молится о собственном бессмертии. Но я думаю, что великие святые молились не только о собственном воскресении, не только о собственном бессмертии, они молились и о других. И действительно нет большей на свете любви, которая приносит себя за други своя. И мне кажется, опять я возвращаюсь к тому, с чего начал, и что продолжаю. Проблематика веры теснейшим образом связана не только с моими духовными состояниями, не только с моим чаянием о моем спасении. Проблематика веры связана с моим отношением к другому человеку в божественном контексте. Без этого отношения, вот я думаю, что полноты христианской веры и глубины ее, загадочности ее, энигматичности ее, трудности ее, счастья ее мы не поймем.
Говорил Евгений Рожковский, слово Виталий Власенко.
Я хотел бы просто немножко дополнить, сказать несколько слов о Исааке, что это был не совсем маленький ребенок, это ему было от 12 до 14 лет, и отец его был достаточно пожилой человек, что если бы он захотел, он мог бы убежать, там, как бы не допустить себя связать, положить на жертвенник. Но мы видим, что его доверие своему отцу было тоже уникальным.
Я слушаю вас и думаю, вот блаженны вы, братья мои, которые принимаете все без сомнений. И я хочу сказать, что, ну вот, я, наверное, в этом сообществе выражаю позицию, так сказать, простодушного и не слишком ученого человека. И многие моменты Ветхого Завета меня смущают и ранят, хотя я все объяснения эти знаю, да, воспитательный процесс, да, детоводитель ко Христу, да, но тем не менее, но зная какого-то опыта души, что Бог добр, и зная мало, но то, что я знаю, мне этого хватит, как говорил некто. Так вот, я просто доверяюсь и говорю, что ну когда-нибудь ты мне это объяснишь. Откроешь, может быть, не здесь, может быть, там. Поэтому, ну вот...
Я бы сказал, очень православная позиция, потому что у вас вообще, Виталий Кириллович, даже Иоанн Предтеча оказался членом Евангельского союза христиан-баптистов. Вот, вот прямо сейчас он бежит в Малый Вузовский. Вот. А вот у вас вера растет из Библии. А мне кажется, что у Веты, вот, может, у Евгения Борисовича, вот православная вера, она скорее вопреки Библии. Сколько отец Александр Мин трудился, чтобы как-то объяснить Библию православному человеку, что все не так страшно, там тоже есть Бог. А все-таки вера. Смотрите, надежда, человек сам надеется. Я могу вызвать в себе надежду, поощрить в себе надежду. Любовь, ну, я сам люблю. А с верой это какая-то такая зараза типа инфекции. То есть вот я не могу сказать, так, все, я вот решил прекратить быть неверующим, я становлюсь верующим. Я не могу, мне слушатель напишет письмо. Я хочу, вы меня убедили. Евгений Борисович Шарсковский, Вета Рыскина, Виталий... Убедили, я хочу быть верующим. Пришлите мне веру по такому-то адресу. А чего я ему могу сказать? Значит, вера – это что-то... Мы говорим, говорим, а дать не можем.
Ну, все-таки вера – это дар. Но дар... чтобы получить дар, нужно уметь его и принять.
Абсолютно
надо,
точно.
Надо развивать в себе и чувство благодарности, и чувство сострадания, и чувство любви к людям. И я думаю, что все-таки, как говорят нынешние...
А я прошу прощения, Евгений Борисович, вот возвращаясь к вашей первой мысли, которая была в начале, о любви родителей, как о том, что помогает верить. То есть человек из детдома, из русского детдома, скажу я, ядовито, ему труднее поверить. Он же вырос в аду.
Пути людей... самые разные. Иногда вера возникает и часто возникает из глубины отчаяния. Но человек-то не существует сам по себе.
И... А что значит подготовиться тогда?
Что значит подготовиться?
Какие реперы?
Я думаю, что все-таки в мире очень много, очень даже в отчаянии, да, я много слышал от лагерников. Очень много читал о концентрационных лагерях, и гитлеровских, и советских. И все-таки даже в самую глубокую тьму, куда, казалось бы, не пресещает божественный свет, и тем не менее знаки человечности и любви через другого человека мы получаем. Я не говорю, что все сводится к опыту общения с другим человеком, но настаиваю на той мысли, что другой человек есть тоже знак, один из, пусть недостаточный, но необходимый знак божественного присутствия. Необходимый, одна из недостаточных, но необходимых предпосылок веры.
Говорил Евгений Рожковский, слово Вете Рыскиной.
Знаете, мне очень кажется важным то, что сказал отец Иаков о том, что же делать человеку, который хотел бы уверовать, но, как многие говорят, ну, не дает мне Бог веры. Так вот, когда я пишу, отвечаю на вопросы заключенных, вот переписываясь с колонии для пожизненно заключенных, и они, некоторые говорят, что, ну, а что мне делать, если я не верю? Я пытаюсь, я читаю молитвы, то я говорю, что, знаете, очень важна честность, и найдите момент ночью, может быть, когда тихо и никого рядом нет, и про себя скажите: «Господи, я не верю в Тебя, мне трудно поверить.
Помоги моему
неверию».
Помоги
моему неверию, да. Если Ты есть, дай мне знак какой-то. Я думаю, что Бог отвечает жаждущему, вопрошающему.
Слово Виталий Власенко.
Я просто хотел сказать о том, что Библия говорит о том, что вера от слышания, наша жизнь наполнена верой. То есть вера – это как некий действительно дар, который мы должны принять или не принять. Нам кто-то говорит о чем-то в школе, говорит, что дважды два – четыре, мы можем это принять или не принять. То есть нам говорят о Христе, о Боге, о каких-то еврейских традициях, и мы говорим, да, мы верим, потому что это действительно правда. И вот Писание говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот потом приводится целая плеяда известных исторических людей, которые действительно доверяли Богу, и вера помогала им в их жизни.
Говорил Виталий Власенко. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена вере. У нас в гостях были Виталий Кириллович Власенко, баптист, Евгений Борисович Рожковский, православный, и Вета Рыскина, помощница заключенным. Это высшее вероисповедание. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
На днях исполнилось 80 лет Родиону Щедрину.
У нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались трое братьев Щедриных. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле, и младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение.
Монологи и музыку Родиона Щедрина вы сможете услышать сразу после новостей.